Добрый вечер. Мы продолжаем с вами изучение первой главы книги Мсилат Йешарим. Напомним в двух словах, где мы остановились, и продолжим дальше. В первой главе Люцата поднимает вопрос всех вопросов. Для чего человек появился в этот мир? В чем смысл существования человека? Ответ, который был дан, который мы с вами уже разбирали несколько раз, состоит в том, что человек приходит в этот мир для того, чтобы уйти из него не так, как он пришел. Приходит он как аэрперей, как дикий осленок, необузданный, грубый. Он должен уйти из этого мира как ангел. Он должен исправить самого себя. Он должен стать более совершенным. Получается, что совершенство – это цель нашего пребывания в этом мире. В чем она? В чем она? Давайте попробуем сразу же посмотреть, что говорит об этом Люцата. При более внимательном рассмотрении становится ясно, что истинное совершенство заключается только в близости к Творцу. Мы уже говорили это на прошлом занятии, мы чуть-чуть повторимся. Мы говорили о том, что в конечном итоге, это самое последнее, что ждет человека, и для чего он появился в этот мир, это близость к Творцу. Это то, что даст ему необыкновенное удовольствие, о котором мы говорили. Танук ницхи. Даст ему вечное наслаждение. Самое великое, которое только может быть. Когда? Тогда, когда он удостоится приблизиться к нему. То есть, определение того самого совершенства, которое дает нам Люцата, оно состоит в том, что мы удостоимся, и, как тут сказано, перечитая другой перевод, если внимательно присмотреться, то обнаружится, что истинное совершенство – это только близость к Всевышнему, как сказал царь Давид, и так далее, мы уже это цитировали, и приблизился я к Всевышнему, и хорошо мне. Приближение к Творцу, близость к Нему – она возможна только тогда, когда, как в любом, все примеры из духовного мира, которые приводили в прошлый раз, только тогда, когда они подобны. Поэтому для того, чтобы приблизиться к Творцу, надо уподобиться Ему. Во всех проявлениях Его, в мышлении, во всем. Поэтому еврей должен учить Тору, поэтому он соблюдает мицвот и так далее. Это то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. И дальше продолжает Люцата и говорит так. Ведь только это добро, только это является понятием добро. То есть близость к Творцу, только это добро. А все остальное, что люди принимают за добро, вводящее в заблуждение, обман и суета. Если мы вспомним, то мы говорили о том, что добро по определению это сам Творец. Интуитивно мы сами понимаем, что есть добро. Каждый из нас понимает, что если я выиграю миллион, добро, здоровый, добро, и удачно вышел замуж, женился, добро. То есть мы понимаем, что такое добро. Добро ли это, да или нет, до конца мы не знаем, потому что то, что добро сейчас, вполне возможно, это окажется злом через некоторое время. И может быть все наоборот. Тут же говорится, ведь только это добро. Есть одно единственное, что мы можем с абсолютной определенностью утверждать, что это является добром, это близость к Творцу. То есть любое наше деяние, которое человек делает в течение своей жизни, если это приближает его к Творцу, значит это добро. Устраняет от Творца, значит это зло. Нам очень легко ориентироваться в этом сложном мире. Нам только быть непредвзятым и видеть, насколько это то ли приближает, то ли удаляет нас от Творца. Это все должно привести нас к тому, к близости к Творцу. В прошлый раз мы об этом говорили, я только еще раз хочу напомнить, чтобы эта мысль не ушла от нас, о том, что то самое совершенство, о котором мы говорили, и подобие Творца, и прилипание к Нему, и достижение добра, которое есть, и невероятное наслаждение, которое мы должны получить, это все единые понятия. Это все одно и то же. То ли мы приблизимся к нему, то ли мы получим необыкновенное на наслаждение, а, то это одно от другого зависит. Это есть и совершенство, это есть и добро, это есть все вместе, это одно единое целое, и все эти понятия, они тождественны. Снова, ведь только это добро, то есть приближение к Творцу – это добро, а вот все остальное, что люди принимают за добро, это все обман и суета. А что люди принимают за добро? Тут сейчас, по-видимому, надо, я знаю, там выключить, может быть, чтобы нас не слышали. Что люди принимают за добро? А все, все принимают, все, все остальное, что не приближает к Творцу, принимают за добро. Деньги давай, желательно побольше, бегать за девочками, мальчики за... девочки за малю. Все то, что у нас неприемлемо, все это они считают за добро. Все за добро. Все прелести этой материальной жизни они считают добром. А Люцата говорит, это все обман и суета. Как это можно понять? Если тут сказано, значит, что-то имеется в виду. Действительно, человек устроен так, что им движут силы. Какие силы? Те же силы вожделения. Творец дал их нам. Толкает к тому, чтобы почувствовать удовольствие от еды, еще от других телесных наслаждений. Есть у него сила, которая толкает его, чтобы показаться в мир, себя показать, других посмотреть, прославиться, стать человеком уважаемым и так далее. Видимо, есть много сил, которые толкают человека на многое. Говорит Люцата, все это обман и суета. Обман и суета. Почему? Они не приближают человека к цели. Они не приближают его к тому, чтобы он стал ближе к Творцу. Они, наоборот, удаляют его от Творца. Вот как это понять? Как это понять? Ведь нам же тяжело это понять. Человек живет, например, кто-то нас сейчас слушает, и он понимает, человек живет совершенно нормальной жизнью. Что вы от нас хотите? Вся жизнь проходит между телевизором и между холодильником. И, а что плохого в этом? А Люцата говорит, это все обман и суета. Вот представьте себе такой пример. В доме мальчишка, сынишка играется, мальчик играется с машинкой. Папа спокойно занимается своими делами. Да. Папа серьезный человек. И вдруг ни с того ни с сего слышит рев, крики. Вау. Папа вбегает, уже не знает, что случилось. И что он видит? Он увидит, что всего лишь навсего отвалилось у машинки мальчика колесо. И у него сломалась машинка. И он, для него это просто, он в истерике, это вот, а у меня сломалось. Он говорит, что говорит ему папа, говорит, сын, сынишка, мальчик, что за глупости? Машинку ты из-за игрушки ты плачешь. Что за глупости? Не будь маленьким ребенком. Из-за машины ты плачешь. Не успел папа взрослый только это сказать. Вдруг он слышит из окна такой, знаете, скрип тормозов и пах, удар. Какая-то авария случилась. Папа забывает сынишку, летит прямо к окну, видит, машина, и хотел через окно что, прямо выпрыгнуть, чтобы успеть. Почему? Как раз кто-то проехал, задел его машину. В углу сидел дедушка. И говорит, ты куда несешься? Ты здоров? Говорит, да, говорит, да это железо. Железо. Все в мире относительно. Нам действительно все кажется, что это очень важно и очень нужно, и без этого жить нельзя. Но только спросите человека, который находится в больничной палате, что он думает по поводу всех наших страстей в нашем доме. Он скажет, да вы что, с ума сошли? Это то, что вам важно? И зачем вы ссоритесь? Почему снова с мужем поссориться? Зачем? Из-за этого ссориться? Из-за этого нужно себе не спать ночью, какую машину купить, или какой краски оно будет, какого цвета оно будет, или на каком этаже. Перспектива жизни, она сразу же становится совершенно другой, как только мы начинаем смотреть это через глаза Торы, через призму Торы. Для маленького ребенка на его уровне машина, которая машинка, поломалась, это вся его жизнь. Его эмоциональное восприятие этого, оно равно совершенно эмоциональному восприятию самого папы. С точки зрения воспитания детей нельзя пренебрегать этим. Вовсе нет. Это вещь очень-очень серьезная. Ну что? Папа понимает о том, что что вы как маленький ребенок. Это маленький ребенок с маленькой игрушкой цацкой возится какой-то. Да, сломалась, какая разница. Почему? Папа понимает, у него сехель, у него взрослый ум. Взрослый ум понимает, что это, в этом ничего нет. Но когда папа получил удар по своей машине, о, тут же его, коснулся его лично, тут же встрепенулся, и ум не помог, и ничего не помог. Хорошо, что дедушка сидел. А в чем преимущество дедушки? Дедушка уже прожил жизнь. Он уже понял о том, что уже все это хевелебелим, это суета-сует. Ну так будет не это, будет другая. Это важно. Здоровье. Почему? Дедушка не сильно здоров. Он понимает, что самое важное в жизни – это здоровье. Нельзя, не дай Бог, мы здоровье подпортим. Перспектива. Когда есть перспектива в видении нашего мира, тогда мы вдруг можем понять о том, что то, чем человек занимается, то, что он считает, что это добро, на самом деле это обман, суета. Сколько раз мы цеплялись за что-то, нам казалось, что это так важно. Ну, прошло несколько месяцев. Прикинули, это действительно было нам так важно. Иногда был какой-то принцип, поругаемся с ним. Да, поругались, очень хорошо. Проверка этому принципу. Посмотрим через несколько месяцев, через год. Вы с той же степенью возбуждения бы отставили эти позиции? Или в принципе это было только как контра какому-то другому мнению, не более того? Вдруг выясняется, что в нашей позиции ничего принципиального не было. В принципе, никаких принципов у человека нет. Никаких. Обман и суета. Говорит он о том, что все, что уводит человека от близости к Творцу, все это обман и суета. Единственное, требуется длинный путь, длинная дорога, чтобы понять это, разобраться в этом. Но когда человек начинает чуть-чуть рассуждать, начинает чуть-чуть, так сказать, смотреть на свою жизнь по-другому, как мы говорили, через призму Торы, то он начинает видеть, что все в мире действительно относительно, и не на все надо реагировать, и не все так принимать близко к сердцу. Единственное, что у человека, Баруха Шеш, есть ецерара, то, что нужно принять к сердцу, он не принимает. А то, что не нужно, принимает. В этом проблема основная. То, что идет автоматом, вдруг инстинктивно потянуло, то это надо сразу себе проверить. Скорее всего, на 99% это обман и суета. Ничего за этим не стоит. Ничего. Шекер. Хебель вешав нитэ. Так тут сказано. Однако, продолжаем читать мы изучение, следующее предложение. Однако для того, чтобы удостоился человек этого добра, ну, на какого добра? Близости к Творцу. Он должен сначала потрудиться и постараться приобрести его своим усердием. Насколько помню, мы об этом говорили в прошлый раз. А тут кроется один из великих секретов творения человека. Когда мы говорили о том, что человек должен уподобиться Творцу, то уподобление оно должно быть по всем категориям. Одна из категорий, очень существенная, состоит в том, что Творец, он сам является хозяином своих решений, своей воли. Если человек, он будет всецело зависеть от воли Творца, в чем же будет его подобие Творцу? Если человек хочет уподобиться, значит, он должен тоже обладать сам этой волей. Он сам должен стать хозяином того, что он выбирает, того пути, по которому он идет. Как? О, для этого он должен потрудиться, для этого он должен сделать усилия. Как тут написано, приобрести вот это добро своим усердием, своей силой. Это означает, говорит Люцата дальше, стараться достичь, тут слово употребляется, причастности к Всевышнему, по-видимому, более точно сказать, и, можем более удобнее сказать, и близости к Творцу, теми делами, которые ее порождают, то есть исполнением заповедей. О. То, что приведет к нам, к Творцу, это исполнение заповедей. Ну, скажем, то же самое на русском языке, в другом переводе. Но человеку следует потрудиться, чтобы удостоиться этого блага. И потрудиться в поте лица, чтобы приобрести его. Это значит, что он постарается приблизиться ко Всевышнему по пути деятельности, приближающей к нему, то есть исполнением заповедей. Снова и снова получается Следующее. Давайте подведем маленький промежуточный итог. В мире есть два понятия. Называется цель и средство. Надеюсь, что вы по урокам философии у вас это, вы когда-то это проходили. Например, у вас есть цель. Какая цель? Приехать в Иерусалим. Все очень хорошо, у вас есть цель. Что теперь нужно? Нужно найти средства, как добиться этой цели. Надо найти автобус, который едет в Иерусалим. Нужно найти то ли машину попутную и так далее. То ли сесть в машину и поехать ее. Называется средство, как добраться к. И так у нас во всем. Мы хотим сдать экзамен. Цель. Теперь мы должны найти средства. Надо учебник, пойти слушать лекцию. Пойти. Надо какой-то посредством чего я смогу сдать этот экзамен. И так во всем в мире. У нас есть понятие цели, есть понятие средства. Какова цель всех целей? Для чего человек тут пришел в этот мир? Это вопрос всех вопросов. И мы, ответ его, у нас цель какая? Мы уже ее знаем, и у нас очень точно и просто ясно определена. Цель пребывания человека в этом мире – близость к Творцу. Мы можем его назвать другими словами, как то достижение совершенства, уподобление Творцу, приклеивание к нему, как мы сказали, достижение абсолютного добра. Или до постижения вечного наслаждения. Это все цель. А средство какое? Говорит Люцат, а средство какое? Хен-хен на мицвот. Это есть мицвот Таши. Это есть те самые повеления Творца. 613-й заповеди, которые каждый из нас знает, известно ему. Повеление, которое Творец нам повелевает. Снова повторимся, эта тема мицвот, она сама по себе стоит, ее нужно отдельно объяснять, но мы в одном слове снова упомянем. Известно то, что написал Рабби Хаим Виталь, ученик Аризаля, в своей книге «Шарек душа», где он говорит о том, что 613 заповедей, которые Творец повелевает, они соответствуют 613 частям человеческой души. Как следствие, есть 613 частей человеческого тела. Каждая из этой мицвы целью исправить определенную часть человеческой души. Мицва по природе своей от слова «цивуй» – это повеление. Она направлена вопреки желанию человека. Что это означает? Если нам говорят о том, что тебе повелевают это сделать. Например, вам говорят «уважай маму с папой». Есть, у вас есть внутреннее желание, и так есть какое-то двигательная сила уважения мамы с папой. Для чего вам это повелевать? Вы и так это хотите. Ведь Творец не повелевает, ешь. Мы и так едим, это как инстинкт у нас. Да. Подошли к парню, говорю, видишь, девушка, наконец-то посмотри на нее. Да. Не надо, это не надо ему это подсказывать. Но почему? Он как-то, наоборот, нужно его как-то...
Не смотри.
Не смотри, да. То есть, а тут ему повелевает, уважай маму с папой. Почему надо это уважать? Почему повелевать надо? Потому что он внутри не хочет. Что-то внутри сопротивляется уважению родителей. О, тогда надо повелевать. Вот тех самых точках внутри нашей души, которые против того, против желания Творца. Вот там находится и повеление Творца. И тогда человек находится в том самом выборе между личным желанием, которое кажется ему автономным, и волей Творца. Что есть человек? Выбор между личным желанием и повелением Творца. Вся наша жизнь проходит между двумя этими точками. Между то, что мне хочется, и тем, что надо. Это мицвот. Давайте посмотрим, что дальше написано. И вот поместил святой благословен он человека в место, где есть много всего, что отдаляет его от Всевышнего. В принципе, мы уже чуть-чуть намекали на это. Из понимания того, что есть мицва, говорит Люцата нам теперь прямым текстом. Что сделал Творец? Куда он поместил человека? Он мог его поместить поближе к себе. Не, куда он поместил? Отличное место он поместил. Самое лучшее, которое может быть. Какое? Самое далекое от Творца. Подальше. Для чего? Для чего? Ну, сейчас мы поймем, по-видимому, это место, поэтому оно отличное, что только там можно стать человеком, находясь подальше от Творца. Потому что чем мы ближе к Творцу, тем меньше у человека свобода выбора. Чем подальше от него, тем больше. Тем и вознаграждение побольше. И в чем оно? В чем оно? Куда Творец поместил нас? Что это за место, которое наиболее сильно отдаляет нас от Творца? Говорит Люцато, это материальные вожделения, следуя которым человек удаляется от истинного добра. Бум. Материальные вожделения, или как тут сказано, Всевышний поставил человека там, где много того, что отдаляет его от Всевышнего, это материальные желания, обладающим свойством отдалять тянущегося за ними от истинного добра. О! Материальное вожделение. Люцато имеет в виду всю колоссальную кампанию. Мы это расширим. Есть две коалиции в человеке. Одна коалиция, условно назовем, добрых сил, а другая коалиция, условно, я очень условно говорю, это коалиция плохих сил. Тело, с одной стороны, которое диктует человеку его телесные желания, во главе тех самых плохих сил. За ними идут плохие человеческие качества, плюс воображение человека. Отличная компания, когда они собираются все вместе, в принципе, никакого шанса нету. То есть, если они вообще все вместе соберутся, то есть найдем человека, который там, знаю, какой-то, и он и завистливый, и воображение его рисует картину, как у него что-то отобрали, и тело еще при этом сильно хочет победить эту компанию, практически невозможно. А что должно противодействовать этому? Противодействует этому только разум и хорошие человеческие качества. Это совершенно другая компания. Творец поместил человека в то место, которым телесные желания могут проявить себя собой на максимальной своей форме. Куда? Он поместил его в материальный мир. Тут все свои. Тут материя, тут все животные, хорошо. Тут Дарвин, тут обезьяны, все свои. Тут можно жить очень хорошо. Живи, наслаждайся, завтра умрешь. Плохие человеческие качества, зависть, стремление к почести, высокомерие, она тоже... В ту же сторону, в ту же могилу человека и заводится. Воображение все это дело прекрасно разрисуют, вознесут, уведут из этого жизни вообще. Это то, что отдаляет его от Всевышнего. Это, как мы сказали, те самые материальные вожделения, следуя которым человек удаляется от истинного добра. Продолжает Люцато и говорит, и оказывается, что в действительности человек находится в гуще тяжелого сражения. Битва. Ведь все, что есть в этом мире, как хорошее, так и плохое, служит ему испытанием. Сейчас мы тут остановимся чуть-чуть. Или давайте еще только переведем. Это означает, что человек пребывает как бы посреди битвы. Поскольку все обстоятельства человеческой жизни, как лучшие, так и худшие, ставят перед ним испытание. Слышите? Все обстоятельства человеческой жизни. Все, что есть у нас в этом мире, как хорошее, так и плохое, служит человеку испытанием. Может быть, я закончу только этот абзац, и мы его остановимся гораздо более пространно, чтобы мы могли это понять. Бедность с одной стороны, а богатство с другой. Как сказал царь Соломон, дабы не присытиться мне и не отречься, сказав, кто вот такой Господь. И чтобы не обеднеть мне и не украсть, держась за имя Всесильного. То есть, бедность и богатство являются испытанием. Безмятежность с одной стороны, а страдания с другой. Так что война окружает человека со всех сторон. Если он будет крепок и победит в этой войне на всех направлениях, он станет совершенным и удостоится великой близости к Создателю, выйдет из коридора и войдет в зал, осветится светом жизни. Видите, до какой степени? Давайте попробуем разобрать. Мы тут добрались до очень важной точки в понимании о том, что есть человек. Попробуем понять, разобраться. Творец поместил человека в мир материальный. Этот мир, он наиболее отдален от него. Вы знаете, Творец, он максимальное совершенство, абсолютная духовность. А человека поместил в материальный мир, наделил его материальными желаниями. И всем тем, что отдаляет его от Творца. Получается, что где он находится? он находится посередине, посередине битвы, поля битвы. Война идет. В принципе, нас поместили в постоянную войну. Человек не сильно хочет этого. Но, в принципе, для чего он тут появился в этот мир? Воевать. Как мы и привыкли в Советском Союзе. Помните? Там все было. Все для войны, все для победы. Человек действительно пришел в этот мир не отдыхать. Ему еще придется долго и вечно отдыхать. Но не тут. В этом мире человек призван бороться. За что? Надо знать, что все, что человек, с человеком происходит, служит его испытанием. Это называется у нас нисайон. 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 Это слово, оно одно из основных, основополагающих в еврейском мировоззрении. Все, что с нами происходит с утра до вечера, умножить на 7 дней в неделе, 30 дней в месяц, 12 месяцев и так далее. Все, что за целый год происходит, каждую минуту, это все является то, что мы называем нисайон. Что есть нисайон? Только надо сейчас уточнить, потому что то, что мы говорим, это иди знай, как нас поймут. Сейчас мы поймем, что, что является нисайон. Как частное событие, то или иное, так и глобальное состояние человека. Люцата приводит пример богатства с одной стороны и бедности с другой стороны. Это является испытанием человека. Это колоссальное испытание человека. То ли спокойствие, то ли наоборот, беспокойная жизнь является испытанием человека. Но не только это, но и все частные случаи, с которыми человеком происходит. Вы сейчас выходите, едете в автобусе, и вдруг заходит подруга, которую вы не видели, я знаю, лет 20 или лет 10 приблизительно. И обрадовались, поздоровались, узнали, как дела, что и на каком-то этапе она смотрит на вас, говорит, что за кепочка у тебя на голове? Что случилось с тобой? Кто-то ты в трауре? Или у вас кипа на голове? Это тоже случилось? Что-то у вас это кто-то умер? Далее, что произошло? Или не дай бог, религиозными стали? Не, я забыл просто снять это. Испытание. Все, что с нами происходит, это испытание. Но только давайте обратим внимание, что имеется в виду. Надо разделить. Точно, ясно разделение сделать. То, что не по нашей воле. То есть мы не планировали встретить эту подругу и этого дружка. Не планировали. Это Творец посылает. Это называется испытание. То, что мы по своей глупости всунули палец в вентилятор и оторвало его, это не от Творца. Это от нашей глупости. Иногда приходит жена, какого мне мужа послали? По-видимому, это испытание. Это не испытание от Творца. Это испытание от личного... видимо, недосмотра, мягко говоря, от того, что они совсем подучились, знали, не рассмотрели. Мы тогда не надо жаловаться. Всего лишь навсего. Уж точно претензию не к Творцу, а к самому себе. Практически все проблемы, которые у человека есть, он сам их породил. Творцу просто не надо посылать нам большие испытания, они нами созданы рукотворно. Сами, своими руками себе все, в принципе, и создали. Как в личной жизни, с мужем, с женой, с детьми своими. Мы все, что посеяли, то мы всего лишь пожимаем. Это очень просто. То есть все зависит, очень много зависит от нас. Но все? Нет. Мы видим, что несмотря на то, что мы хорошо стараемся испортить себе жизнь, Творец не дает нам это делать до конца. Спасает нас даже тогда, когда мы не видим. Ну и посылает нам постоянные испытания. Постоянные испытания. Чем? Да. Как мы сказали, неожиданными сменами обстоятельств. Тут нас уволили с работы. Тут еще нет работы. Тут мы кого-то встретили. Не дай бог болезнь. Даже тот факт, что человек здоров, является испытанием. Теперь вопрос, который многие спросят. Хорошо. Что нам испытывать? А поспокойнее нельзя в жизни? Есть кто-то, кому не надо испытаний? Может быть, нам не надо испытаний? Почему нам нужны испытания? Человек чего хочет? Если бы дали бы человеку возможность, то по своей природе бы, скорее всего, бы, он бы зарылся бы в пуховое одеяло бы, с радиатором рядышком подальше, холодильник с этой стороны, а это телевизор, и не вставал бы вообще бы. Или на берегу моря бы лежал бы все время, не вставал бы. А что? Все, я ничего не хочу. Оставьте меня в покое, я не хочу, так сказать, испытания. Есть такие, есть датишники, пусть они себе их ищут. А мне не надо испытаний. Человек не хочет испытаний. Человек должен знать, что все обстоятельства жизни для него являются испытанием. И вот это испытание, вот это его испытание, оно для его же пользы. Нельзя сказать о том, что а можно я без испытания. Я хочу пролежать, я хочу не двигаться. Но только человеком не будешь. Будешь компьютером, будешь рыбкой, будешь человеком не будешь. Животным, вьючным точно будешь, но человеком никогда так не будешь. Историю, которую уже рассказывал неоднократно, как одна на одну из военных баз приехала делегация из Америки. Хотели помочь. Называется Агудалиман Хаяль. И вот они приехали на одну военную базу, показали, как там тренируют молодых солдат, привели их к месту. Там рвы, надо было их перепрыгивать, там есть всякие балки, надо было забираться. Ну, все очень хорошо, к концу, когда им все показали, подходит одна женщина, такая еврейская мама, идиши мама, подходит к командиру этой базы и говорит ему: послушай, я готова дать еще $5000, только если можно, чтобы вы чуть-чуть это понизили балку. Могут же упасть еврейские дети. Зачем? Видите, ров такой. Зачем такой глубокий? Вы засыпьте его, оставьте пару сантиметров, ну упадут. Не надо их мучать. Это зачем? Естественно, что все стали смеяться. Почему так это было смешно? Потому что засыпать рой можно. То есть все испытания, которые он должен пройти, можно убрать. Но только чего? Солдата не будет. Так и мы. Если не будет испытаний, нету человека. Испытание дано нам для того, чтобы мы его проходили. Единственное, что надо знать. То испытание, которое Творец нам посылает, мы его можем пройти вне всякого сомнения. Это от Творца. Те, которые по нашей глупости мы себе наделали, тут есть проблема. Иди знай, может и не выдержим. Такое тоже может быть. Я пеняю на себя. Какие испытания, говорит Люцата, все, что есть в этом мире, как хорошее, так и плохое. Видите, плохое это понятно, что испытание. Да, заболел, да, там что-то стукнулся, кто-то опоздал, выгнали с работы. Тут все это понятно, что испытание. Конечно, испытание. Как мы отреагируем, как мы будем относиться к этому. Он пишет, не, в первую очередь, что и хорошее это является испытанием. Человек выиграл. Человек, я знаю, добился чего-то. Вдруг стал начальником. Вдруг у него там сумел чего-то добиться. О, оказывается, это большое-большое-большое испытание. Человек добился многого в Торе. Возьмем крайний случай. Ну, казалось бы, что? Обожить. Он добился много в Торе, стал большим равом. А что за этим всем стояло? Какая была у него внутренняя двигательная сила? Может быть, он хотел быть человеком уважаемым. И это основное, что хотел, чтобы сказать, зашел, знаю, все приподнялись, и, знаю, спрашивали его мнение и так далее. Такой человек, это для него это колоссальное испытание. Получается, что даже хорошие деяния, которые человек делает, пошел, сделал мицву, очень хорошо. Что ты поехал, пошел сделать мицву. По-видимому, что-то человеком двигало. Что двигало? Двигало действительно желание выполнить волю Творца или всего лишь баш на баш? Я тебе, а потом ты мне. Какое еще есть испытание, говорит Люцат. То мне сказали, как хорошие деяния, даже мицва, казалось бы, что лучше, она может тоже быть испытанием, плохое. Так понятно, все служит испытанием. Бедность. Бедность является испытанием. А как же, ничего себе. Бедность это колоссальное испытание. В чем оно? В чем испытание? Это испытание бедности состоит в том, что как человек отнесется к этому? Поймет ли он, что это от Творца? И сколько ни делай там, и выкрутаться в воздухе, в принципе, больше не заработаешь. И надо это воспринять самым естественным образом и быть довольным. Мио самех, тот человек, какой человек является богатый. Самех Махалько, да, тот, который доволен тем, что у него есть. Это человек самый богатый, который есть. Для нашего брата, естественно, эта тема наиболее актуальна, потому что те, которые пришли к еврейской жизни, особенно тут в Израиле, они проходят через колоссальные испытания. Идут учиться в ишиву. Испытания колоссальные. Надо знать о том, что, особенно в последнее время, все больше и больше слышу о том, что иногда, знаете, интересуются, иногда словят какого-то религиозного большого взгляда. Что-то вижу, что-то вы еще такой счастливый. Вы еще не знаете, что надо быть несчастливым. Вам еще не сказали? У вас же, смотрите, одежда из гмаха. Почему вы ходите счастливы? Надо быть несчастливым. Это надо, надо. Смотрите, если вы... Но я надеюсь, что после того, как я вам сказала, вы поймете все, и вы будете несчастливы, как положено. Не может быть человек религиозно счастливым. Что за счастливым? Все же из... Да, тут это не... Вы видите, денег не хватает. Если денег не хватает, то значит несчастный. Тот факт, что сейчас через одно слово будет сказано, что богатство – это испытание еще больше, сейчас, как мы увидим. Еще никогда богатство никого счастливым не сделало. Единственное, что оно позволило, это страдать в удобстве. Это все, что богатство позволяет. Единственное, что все хотят, говорят, а можно мне попробовать? Можно так пострадать. Но это не... Седр... Не так страшно. Можно и в бедности. Наоборот. Знаете, человек, у него спокойно, нет особенно много чего. Он особенно должен и заботиться о многом. Ни всяком сомнении, испытание бедностью – это колоссальное испытание. Весь вопрос, как мы к этому относимся. Как мы к этому относимся. Знаю людей, для которых то правило, которое мы сказали, кто является богатым, тот, который доволен тем, что у него есть – для них это часть жизни. Я знаю семью нашего брата, что называется. Деньги столько, чтобы поесть. И ни на что другое. Никогда не было семьи больше, в которой есть радость. Больше, где есть Деврей Тора за столом. А лица их, они совершенно другие. Знаю семью, которая в том же количестве, количестве детей, нет больше несчастных, чем они. Прибитые, несчастные. Послал Творец обоим испытания бедностью. Но только одни в состоянии пройти это испытание. А другие, они даже не пытаются преодолеть его. Не понимают, что за этим стоит. Не видят это как испытание Творца. Потому что если бы они видели это как испытание Творца, они просто... у них нашлись бы силы бы относиться к этому совершенно по-другому. А с другой стороны, богатство. Не меньше испытаний. Более того, это испытание еще больше. Для чего Творец посылает этому человеку деньги, а этому не посылает? Очень интересная вещь. Мне неоднократно пришлось это слышать по поводу новых русских. Кто там вдруг обогатился, а кто не обогатился? Были люди, которые по данным своим начальным способностям, они могли обогатиться, как те, которые обогатились. Но почему-то у этих все получилось, у этих все провалилось. И для многих... Почему они обогатились, это вообще совершенно необъяснимая вещь. Они, в принципе, делали какие-то совершенно слепые ходы, и каждый из них практически принес какую-то долю в их богатстве. Как это могло произойти? У нас называется «все богатство дается человеку мина шамаим». Надо знать. Все богатство Творец дается. Дается этому человеку для чего? Для испытания. Что он с этим богатством будет делать? Власть дается человеку, кого-то выбрали, стал, не знаю, министром, стал членом чего. Что ты с этой властью будешь делать? Я тебя выбираю. А, ты так хочешь? Пожалуйста. Вот, сейчас посмотрим, кем ты будешь. Это испытание самое большое, которое есть. В этом смысле человек бедный, ну, так испытание нет. Человеку богатый? О. Надеюсь, всем вам известна история про Райхманов. И самых богатых людей, филантропов в еврейском мире в последнее время. И были времена, когда они практически задержали весь еврейский мир. Не на каком-то этапе. Я уже не помню, сколько лет. 12 назад. Они вдруг разорились. 15 лет назад. Вдруг. Ярду мина хасав. Нет у них. То, естественно, там, может быть, они не как мы. То есть речь там не шла, что поесть. Но они были миллиардеры. И вдруг они, да-да, они вдруг... Да, каких-то несколько несчастных миллионов осталось. Где-то и то, непонятно, в каком-то банке, по-видимому, которые не забыли про этот счет, и, а все остальное уже сняли, а это вдруг они оказалось, что еще что-то есть. Это теперь, когда пришли к одному из них, а они глубоко верующие евреи, и как-то стало известно, даже не знаю как, но в каком-то разговоре кто-то спросил, не чувствуют ли они какой-то претензии к Творцу, ведь они-то давали цдаку, они поддерживали весь еврейский мир, речь шла о колоссальных средствах, о миллионах, которые они давали в Канаде практически все они обеспечили всю еврейскую жизнь. На что ответил один из них, не знаю, кто он ответил, это так, о том, что Творец нам послал большое испытание богатства. По-видимому, мы прошли это. Теперь он хочет нас испытать бедностью. Пришло время, теперь испытание бедности. Мы удостоились и того, и другого. Ну, конец этой истории, кстати говоря, надеюсь, он, я не знаю, но, по-видимому, добавляю уже от себя, как известно, из того, что происходит сейчас, они, по-видимому, прошли испытание бедностью снова. И они снова стали богатыми. Они, да, они перешли следующий шаг. Итак, что мы видим? Мы видим о том, что есть испытание бедностью и есть испытание богатством. Кроме этого, что еще есть? Есть испытание спокойствия. Знаете, есть люди, которые... Вы просто не понимаете, сыпется на них одна проблема за другой. Только тот, кто-то тут авария, тут кто-то заболел. Тут кто-то споткнулся, тут только что-то кто-то подавился. Что-то случается, непонятно что. Каждый раз есть какая-то другая проблема, одна хуже другой. Так ты начинаешь понимать. Причем это не то, что человек сам построил себе, нельзя все приписать его глупости. Ну, 90%, но часть того, что это, по-видимому, тоже рука Творца там есть во всем этом. Значит... Ясно, что колоссальное испытание человеку идет. Но есть люди, у которых все совершенно спокойно. Знаете, это когда они работают. И на очень такой стабильной работе с большой зарплатой. Да, особенно не пыльная работа. Да, отбили часы, потом снова отбили. Приходят домой. Спокойно совершенно. Уже есть дом, уже все в доме, уже мыльница, уже мыло. Все есть. Все, что только можно, все есть. Ну и что мы думаем? О, спокойная жизнь, все хорошо и прекрасно. Это и есть испытание. Что той самой спокойствию, которое человеку дают? Что ты будешь делать с этим спокойствием? Может, тебе это дали? Понимаете, есть люди, которые, знаете, которые способны в момент, когда какое-то происходит землетрясение, какое-то происходит перетруба, они способны еще сориентироваться, еще прыгнуть, еще. А есть, которые вообще что-то случается, вот какое-то малейшее отклонение от нормы, они уже не знают, что делать. Все, поражены. Теперь таким людям надо спокойствие, чтобы они вообще жили, функционировали, чего-то хотели, добивались. Им дали спокойствие. Очень хорошо. По свойствам вашего характера, там выписали, вам полагается спокойствие. Получили. Что вы с этим делаете? Вам же это дали, это спокойствие для чего? Чтобы вы спокойно обдумали, для чего вы живете, в чем смысл нашего существования и так далее. Может, чего-то нужно большего добиться, может, надо чем-то работать, надо чем-то интересоваться. Дали вам это спокойствие? Все это часть испытания человека. Все это часть его испытания. Безмятежность с одной стороны, а страдания с другой. Все как война окружает человека. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что все в человеческой жизни, в принципе, является испытанием. Все испытание, от начала до конца. Кстати говоря, помню, по-моему, Рабейну Ярухам пишет о том, что одно из испытаний человека, которое тоже есть, это шибуша деот. И когда его мнение, оно совершенно становится кривым. Какие-то идеи, новые кривые идеи появились у него в голове. Или под влиянием кого-то они появились. Так как в человеке есть, как мы сказали, с одной стороны, есть тело, с испытаниями, которые тело нам устраивает или Творец посылает, испытания душевные с человеческими качествами. Есть испытания и разуму тоже. Там находится это идеологическое преступление, там находится идеология, мировоззрение. В этой области человек может пойти куда угодно. Например, когда он сталкивается с еврейской жизнью, откуда у человека все еврейское? Откуда он это знает? Вот куда прибился, вот там я как-то что-то понял. Потом вдруг выясняется через полгода, а есть какая-то другая фракция, они понимают все по-другому. И тоже называют себя евреями. Теперь он начинает путаться, а так кто же настоящий еврей? Потом представил третью, и тогда четвертую. Есть люди, которые от этого, они понимают, так, отлично. Есть фракции, сколько их? 8. Очень хорошо, будет 9. А кто 9-й? Я. Они начинают строить себе свою идеологию. Свою идеологию. Под шумок, не разберутся, никогда не докопаются. Истина это не то, что их вообще ведет и тянет, и к чему они стремятся. И тогда что они начинают? Они начинают строить сами себе, быть арабоним, они араб сам себе, сыпятся всякие разные люди со своими идеями. Не представляете, каких только сейчас идей в мире нет. Сейчас есть интернет, там можно что угодно публиковать. Главное писать по-русски, хорошо, грамотно, сказать, попубликуешь. Все, все нормально. И такой заголовок. Что имеет в виду Тора? И люди пишут своей рукой все, да, что имеет в виду Тора. И пишут по порядку, что имеется в виду. Третьи пишут о том, что я должен быть Богом. Из каббалы, естественно, понимаете, куда идет. Это новое явление каббализма. И он вдруг понял, что надо быть Богом. То есть меньше он не может быть. При этом все время делает акцент на слово альтруизм. Но при этом альтруизм приводит к тому, что надо быть Богом. И так далее. Каких только идей нет. Есть интеллигентные, совершенно абсолютно необыкновенно высокие интеллигентные люди, которые пишут на очень-очень высоком уровне университетские такие исследования, которые шибуш деот гамур, то есть полностью искривленная голова. Безбожники, как называется. Интеллигентные безбожники. Что только они не пишут. Очень интеллектуально, на высоком интеллектуальном уровне, с цитатами, с доказательствами. Человек непосвященный, он в курсе дела. Хорошо учили, разбирались. Человек непосвященный прочтет, он подумает, что все так, все нормально. Видите, привели это, привели все, 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 прям так, как положено. Человек должен знать, что и это тоже колоссальное испытание. Уцепиться за первое, что ему понравилось, потому что его душе понравится. Или он пойдет по пути поиска истины. Это тоже колоссальное испытание, которое есть. И таких испытаний у нас тут огромное-огромное количество. Вся наша жизнь, вся наша жизнь. С чем мы только не сталкиваемся. Даже как последний пример, человек залез куда-то в интернет, чтобы он уже сгорел. Мы правда говорим прямо начали с него. Я надеюсь, что ничего не перегорит. Не за того, естественно, что я сказал. И он вдруг столкнулся на какое-то что-то, какую-то новую идею. Для него, если он планомерно это искал, то, по-видимому, это на свою голову. Но если он получил это случайно, то есть не в результате своих поисков, Творец послал. Вот тебе испытание. Еще какое-то одно испытание. И этих испытаний сейчас в наше время на самых разных уровнях кучу. Мало того, что тело нам не дает жизни. Плохие наши качества нас сводят с ума. Сейчас еще и разуму нашему огромное количество испытаний идет.
Вот в тот список надо интернет добавить.
Не всяком сомнении. То есть и эти испытания сделают из нас человека. Эти испытания, те, которые приведут нас к грядущему миру. Эти испытания, которые сделают нас совершенными, при условии, что мы их пройдем. И это то, что он пишет. И если он будет крепок и победит в этой войне на всех направлениях, да, то есть по всем видам, которые мы с вами говорим, то станет совершенным и достоится великой близости к Создателю. Выйдет из коридора, этот мир называется коридором, мы уже несколько раз о этом говорили, и войдет в зал, то есть в грядущий мир. И осветится светом жизни. Леор баорахаим. Осветится светом жизни. И дальше нам говорится, тут под конец мы скажем интересное правило. И в той мере, в какой он победит свое дурное начало и вожделение, в какой мере удалится от всего, что отдаляет его от добра, и постарается приблизиться к нему, в той мере он достигнет и ему возрадуется. Может, другой перевод посмотрим. Соответственно тому, насколько он сумел укротить свое злое начало и свои желания, и удалился от всего, что отвращало его от добра, насколько старался он достичь этого добра, настолько теперь он сможет насладиться радостью. Что мы тут видим? Добавляет к тому, что уже сказано, Люцата, еще одно духовное правило. Еще одно духовное, очень важное духовное правило. Это правило означает то самое совершенство, о котором мы говорим. То самое тануга нисхи, вечное наслаждение, которое ожидает человека. Оно постижимо в зависимости, насколько мы хотели его добиться. Насколько мы его искали, насколько старались, насколько сил вложили. В принципе, мы должны знать о том, что результат, выполнили мицву мы или нет, это нам ничего не добавляет, это на все воля Творца. А что от человека зависит? Где точка его выбора, которым он и есть человек? Насколько он старался это выполнить? Насколько он это искал? Насколько он хотел? Насколько внутри души он пробудил свое желание? И вот тут есть очень-очень интересная, жаль, у нас время кончается, есть очень важная тема, называется таанук, удовольствие. Например, если, например, что вы любите? Мороженое любите? Я вам сейчас дам мороженое. О, вкусно? Очень вкусно, конечно. Съели? Предположим, съели. Теперь я вам даю еще одно мороженое. Уже, но все равно съедите. Съедите, съедите. Теперь съели второе, раз и третье. Говорит, не, ну, может быть, я вас уговорю. Когда я вам дам четвертое, у вас уже... Я говорю, а почему, что такое? Я же вас спрашивал, вы любите мороженое или нет? Что случилось? Что мы любим? Любим того, что нету. То, что есть, оно нам... Если мы уже переполнены мороженым, мороженое, оно просто на одного взгляда уже тошнит. А когда мы его не ели, не знаю сколько времени, о, как тянет. Человек уехал куда-то в Сибирь. Все время думает о море. Все время море ему снится. А кто около моря? Уже надоело, уже это, соленая вода из ушей идет. Хочет уехать куда-то в Сибирь. Все, все. Нам приятно то, чего нам не хватает. Жены долго времени нету. О, наконец-то жена. Муж, где? Наконец-то муж. Долго нет времени. Сидит дома, там еще работу себе дома устроил. Не знает уже, надоело уже все. Уйди отсюда. Назолит глаза. Удовольствие она тогда, когда у нас нет. И не просто когда нет, а механизм удовольствия, какой он? Милуя хасер. Восполнение недостатка, который есть в человеке. Вот то, что не хватает, и человек восполняет это то, что доставляет ему удовольствие. Получается и тут о том, что в той мере, насколько он победил свое дурное начало, насколько он старался, насколько он хотел приблизиться, а в такой мере он и получает удовольствие, насколько это ему не хватало. Давайте подведем итог. Когда мы говорим о том, что в конечном итоге средство для достижения цели человека в этом мире – это исполнение мицвот, это противостоять тем испытаниям жизни, которые Творец нам посылает, это основное, которое есть. Мы этого добьемся согласно тому усилию, которое мы произведем, чтобы этого добиться. Согласно тому, насколько мы это хотели внутри, внутри души, мы захотели добиться, выполнить эту мицву. Это единственное, что в принципе Творец ценит. То, что там внутри мы хотели добиться, вот это вакуум, который мы создали внутри человеческой души, вот он то притянет все, что мы хотим получить в грядущем мире. Это и есть то самое удовольствие, которое человек получает в грядущем мире. Согласно тому, насколько он выстрадал это, насколько он хотел, насколько этому не хватало, восполнение этого нехватания, вот этого, что не хватает, и, в принципе, и создает чувство удовольствия, которое мы знакомы в нашем мире. Ну, на этом мы закончим. Привет из Иерусалима. Всего доброго.